эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 марта, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В штабах кандидатов в президенты де-факто Республики Южная Осетия следят за подведением итогов голосования.
Я сказал, я довел до избирателя, и просто моему слову поверили люди.
Эксперты подводят главные итоги выборов в Народное собрание самопровозглашенной Республики Абхазия.
Очень хорошо то, что у нас нет после выборов какой-то истерии, что вот земля рушится, что вообще непонятно, что происходит. То есть вот эти какие-то крайности, мы от них уходим.
Грузинская делегация принимает участие в саммите по ядерной безопасности в Сеуле.
Мы синхронизировали наше законодательство в этой области с западными стандартами. Это позволит нам еще успешнее бороться с нелегальным транзитом ядерных материалов.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии правительственные войска продолжают обстрел в городе Хомс. Палестинское движение «Фатх» обвинило группировку «Хамас» в арестах и преследовании своих сторонников на территории Газы. Президент США Барак Обама провел переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. В Сирии правительственные войска продолжают обстрел района Халдия в городе Хомс, где находятся вооруженные отряды оппозиции. Точное число погибших и пострадавших неизвестно. Несколько недель назад, после длительной осады, сторонники оппозиции оставили другой район Хомса Баба-Амр. Турция сегодня объявила о закрытии своего посольства в Сирии. Ранее аналогичный шаг сделали страны Запада, ряд арабских государств, Япония и другие страны. В Стамбуле сегодня собираются представители различных групп противников режима Башара Асада, чтобы согласовать позиции накануне конференции так называемой группы «Друзей Сирии». Этот международный форум должен открыться в Стамбуле 1 апреля. Палестинское движение «Фатх» обвинило группировку «Хамас» в арестах и преследовании своих сторонников на территории Газы. Это ставит под угрозу примирение между организациями, о котором они говорят уже почти год, передает Элла Котлер.
По данным официального представителя «Фатха» Ахмеда Асафа, за последние сутки власти группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, арестовали и допросили там более 50 сторонников «Фатха». В последние недели обе группировки обмениваются взаимными обвинениями, возлагая друг на друга вину за невыполнение соглашения о примирении, которые были подписаны еще в мае 2011 года. Однако до физических акций до сих пор дело не доходило. «Хамас», в свою очередь, обвинил «Фатх» в том, что эта организация вступила в сговор с Израилем и пытается устроить кризис в секторе с целью захвата власти. При этом 48% жителей Газа возлагают вину за топливный кризис на собственное правительство, не позаботившееся о поставках бензина. С таким же обвинением в адрес Хамас выступил и премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд, который заявил, что Хамас создает препятствия на пути решения этой проблемы. Разногласия между группировками имеют длительную историю. Кульминация конфликта произошла в 2006 году, когда после победы на выборах в Газе боевики Хамаса убили свыше сотни сторонников Фатха, не успевших бежать из сектора. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на сегодняшних переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. Была затронута и проблема противоракетной обороны в Европе. Как сообщил Дмитрий Медведев, между сторонами сохраняются разногласия, но достигнута договоренность о продолжении работы экспертных групп. Президенты США и России обсудили ситуацию в Сирии, выразив поддержку миротворческим усилиям специального посланника ООН Кофи Аннана. Речь также шла о ядерных программах Ирана и Северной Кореи. Ранее, выступая в Сеуле, Барак Обама отметил, что время для дипломатического решения иранской проблемы истекает. Он также заявил, что международная изоляция КНДР может усилиться, если Пхеньян не откажется от провокационных шагов, связанных с испытаниями вооружений.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает политику США в Афганистане источником многих проблем в регионе. Об этом Ахмадинежад заявил, выступая сегодня на международной конференции, проходящей в Душанбе. По словам иранского президента, США используют войну с терроризмом как предлог для усиления своего влияния в регионе. Американская делегация во главе с помощником госсекретаря Робертом Блейком в знак протеста покинула зал заседаний. Конференция в Душанбе – пятый такой форум с 2005 года. Она направлена на укрепление международного сотрудничества в решении проблем Афганистана и восстановлении его экономики. Сегодня утром на несколько часов было прервано авиасообщение между Москвой и Минском из-за того, что стороны взаимно отозвали разрешение на полеты, рассказывает Елена Поляковская.
Почти 400 пассажиров пострадали из-за того, что в понедельник утром на несколько часов было прервано авиасообщение между Минском и Москвой. Российские авиационные власти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Комментарии представителя Минтранса России появились в понедельник после полудня. Конфликт был вызван спором о количестве выполняемых рейсов между двумя странами. В частности, белорусские авиационные власти не разрешили российскому аэрофлоту выполнение третьего ежедневного рейса. За последний месяц это не первый авиационный конфликт между Россией и странами СНГ. В начале марта Росавиация из-за долгов запретила полеты национальному авиаперевозчику Армении компании «Армавия». Позже, когда задолженность была погашена, полеты возобновились. 29 марта между авиационными властями России и Белоруссии состоятся переговоры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Турции начался судебный процесс над бывшим начальником Генерального штаба вооруженных сил 68-летним Илькером Базбугом. Его обвиняют в причастности к терроризму. Суд проходит в одной из строго охраняемых тюрем.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Согласно предварительным данным, Центр избиркома самопровозглашенной Республики Южная Осетия за Леонида Тибилова в ходе вчерашних президентских выборов отдали голоса более 42% избирателей. В первом туре он набрал больше всех голосов. Сегодня в штабе Леонида Тибилова побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Выходного в штабе победителя первого тура, как я убедилась, нет. Здесь с утра рабочая обстановка. Леонид Тибилов находился в своем кабинете и принимал посетителей. Выглядит он свежо и бодро, как будто и не было месяца напряженной предвыборной гонки. Говоря о предвыборной кампании, Леонид Тибилов отметил положительную роль подписанного кандидатами соглашения о честной борьбе. Но без грязных технологий все же не обошлось. По его словам, они применялись штабом Дмитрия Медоева. И добавляет, что разобраться, откуда ноги растут, особого труда не составило. Пригодились профессиональные навыки бывшего сотрудника спецслужб. Значительный отрыв в голосах от ближайших конкурентов Давида Санакоева и Дмитрия Медоева все же наглядно продемонстрировал, что протестное голосование стало существенным фактором, несмотря на его недооценку некоторыми экспертами. Главным критерием выбора для многих все же остался негласный принцип «кто меньше всех связан с прошлой властью, за того и голосую». Тибилов говорит, что он не делал упора на теме своих разногласий с Эдуардом Кокойто в последние 3 года, но люди все же знали и сделали выводы.
Практически все спрашивают, какое отношение тот или иной кандидат имеет к прежнему руководству, какие связи с ними и так далее. Практически я смог доказать, что у меня никаких связей и контактов с прежней властью нет за последние, не то что 6 месяцев, за последние 3-4 года. Встречи с избирателями я об этом говорил. Ну, сейчас каждый раз, не подобает тут все-таки каждый раз вспоминать одно и то же и на этом как бы набирать очки. Я сказал, я довел до избирателя, и просто моему слову поверили люди.
Подтверждает эти слова Тибилова тот факт, что он вернулся на работу в аппарат уполномоченного при президенте республики по постконфликтному регулированию только после отставки Эдуарда Кокойто. О планах на предстоящую предвыборную борьбу Тибилов пока предпочитает не говорить. Он полагает, что пока предстоит проанализировать и обсудить прошедшую часть предвыборной кампании. Но главный посыл остается прежним – это консолидация гасетинского народа, который оказался в последнее время разобщен. Леонид Тибилов говорит, что так же, как и Давид Санакоев, надеется на поддержку кандидатов, которые выбыли из предвыборной гонки.
И Дмитрий Николаевич мог и меня поддержать, и Станислав Яковлевич. Но если они выбор сделают в сторону Давида Санакоева, ну, я, естественно, не обижусь на них. Если сделают они пивок в мою сторону, я буду им благодарен.
Говорит Леонид Тибилов. При этом он подчеркнул, что стоя все же за народом, который должен сделать вывод самостоятельно. Тема, которая больше всего волнует сегодня гасетинское общество, это дальнейшие взаимоотношения кандидатов с Аллой Джоевой. Вот как эту ситуацию комментирует Леонид Тибилов.
Я как кандидат в президенты, у меня есть свои планы в отношении Аллы Джоевой, о ее трудоустройстве, об использовании ее возможностей человеческих, профессиональных и так далее. Но это я смогу только, если стану президентом Республики Южная Осетия, благодаря нашему народу и их поддержке.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Согласно предварительным итогам, второе место у народного защитника Давида Санакоева. Его главным достоинством избиратели называют такие качества, как честность и порядочность. Как и Леонид Тибилов, ставший победителем первого тура, его соперник тоже заявил, что непременно одержит победу во втором туре, рассказывает Ирина Келихсаева.
В Южной Осетии 35-летнего Давида Санакоева, или Дато, как его называют друзья, знают практически все. Он родился, вырос и получил образование в Цхинвале. К слову, он окончил ту же среднюю школу, что и экс-президент Кукойте. После того, как получил в местном вузе диплом экономиста, Санакоев учился в Академии госслужбы при президенте России. 6 лет проработал в югоостинских гуманитарных организациях, занимаясь проблемами беженцев, поэтому знаком с этими проблемами не понаслышке. С 2004 по 2009 годы был заместителем командира отдельной горной роты республиканских Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций. После стал правозащитником. В первые дни после августовской войны Давид Санакоев занимался передачей останков тел грузинской стороне. Эта работа была сопряжена с риском для жизни. Обозленные люди с противоположной стороны часто вели себя неадекватно, могли как минимум взять осетина в заложники. Во время этой предвыборной кампании Давида Санакоева окружали не столько сторонники, сколько друзья. Они переживали, как сложилось впечатление, больше самого кандидата. «Переживает и мама», – делится со мной Давид Санакоев. «Ведь мое увлечение общественными и политическими делами не оставляет мне времени на личную жизнь». Маму Давида зовут Татьяна Мизинова. Она по национальности русская, по духу настоящая цхинвалка. Программа кандидатов в президенты Давида Санакоева мало чем отличалась от программ конкурентов. Те же оптимистичные посылы граждан, частыми употреблениями слов «правда», «будущее», «честная власть», «кадровый резерв», «восстановление республики». Избирателям показалась интересна его идея об открытии музея геноцида осетин. Санакоев уверен, что выйти во второй тур ему помогла уравновешенная предвыборная кампания.
Первый раз человек участвует вот в таком серьезном мероприятии. И, конечно же, мы переволновались. Но, несмотря ни на что, все же наши ощущения нас не обманули. Потому что выбранный нами путь, предвыборная кампания, провести ее честно, открыто, она принесла свои плоды.
Его однофамилица Диана Санакоева сказала, что, несмотря на все переживания, сторонники были уверены в Давиде.
Ну, в течение дня было пока спокойно. Все ожидали, естественно, хорошего результата. Но уже к концу выборов было сильное волнение. Ну, то, что мы вторым, наверное, было ожидаемо для нас. Сейчас будем бороться, работать. Настроение боевое, хорошее.
Давид Санакоев намерен внести в свою предвыборную программу новые пункты. Общение во время встреч с людьми заставили его задуматься над многими вопросами.
Программу мы будем пытаться дополнять теми предложениями и дальше решать те вопросы, которые были услышаны на встречах.
Леонид Тибилов, комментируя в беседе с журналистами выход во второй тур Санакоева, оговорился, как пишет издание. «Молодежь должна набираться опыта и практики, как водится на Кавказе». Давида подобные фразы всегда коробят.
Когда необходимо было взять в руки оружие, меня никто не спросил, опытные боец или нет. Когда надо было наших ребят вытаскивать из плена грузинского, меня послали, никто не спросил, имею я опыт или нет. я добился результата. До сегодняшнего дня я участвую в женевских дискуссиях. Меня никто не спрашивал, я имею опыт или нет. Старшие тоже увидели, что у меня есть определенный результат. И поэтому я думаю, что у меня есть все силы для того, чтобы справиться с теми задачами, которые мы перед собой поставили.
35-летний кандидат в президенты уверен в своей победе и намерен идти до конца. «Мы, конечно, молодые», — добавил он, — «но мы готовы работать еще больше, учитывая те ошибки, которые были допущены в ходе прошедшей предвыборной кампании». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Итоги юго-осетинских президентских выборов подводят сегодня и российские эксперты. С ними беседовал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Кто бы ни победил на этих выборах, уже известно, что проиграл премьер Вадим Бровцев и российские кураторы во главе с представителем администрации президента России Сергея Винокурова, которые ставили на Дмитрия Медоева, говорит эксперт Российского института по изучению постсоветского пространства Александр Караваев.
Я полагаю, что в целом было неформальное пожелание, может быть, в каких-то случаях даже директива в адрес московского экспертного сообщества поддерживать Медоева. Вы можете сами посмотреть по высказываниям основных спикеров экспертного кавказского сообщества. Основные спикеры в целом говорили о том, что наиболее предпочтительные шансы у посла Осетии в Москве.
По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, подобно тому, как на прошлых ноябрьских выборах поддержка экс-президента Эдуарда Кокойты оттолкнула избирателей от кандидата Анатолия Бибилова, теперь явная протекция Вадима Бровцева задушила кандидата Дмитрия Медоева. Алексей Мартынов считает, что жители республики таким образом не простили российским кураторам незаконной отмены итогов ноябрьских выборов президента, когда победила неугодная кураторам лидер оппозиции Алла Джиоева.
Я думаю, это одна из причин как раз того, что он не прошел, именно вот эта вот самая помощь. И особенно после того насилования избирательной системы Южной Осетии осенью прошлого года со стороны вот московских кураторов, которые потом, вы помните, кое-кто сидел месяц почти и вел эти переговоры с Аллой Джоевой, с Эдуардом Кокойты.
В итоге победа в первом туре с результатом 43% голосов за генералом КГБ в отставке Леонидом Тибиловым. По мнению экспертов, его успех во многом результат сильной команды, которую ему удалось собрать под своими знаменами. Оппоненты Тибилова извят, мол, с такой командой и манекен мог выиграть в первом туре. Там собрались сторонники Джамбулата Тидеева и Аллы Джиоевой, некоторые чиновники, руководители местного самоуправления времен Эдуарда Кокойты и так называемые чибировцы, люди, стоявшие с первым президентом Людвигом Чибировым, и представители юго-осетинского бизнеса в России, то есть амбициозные ресурсные люди, причем с непростой историей личных взаимоотношений. Один из моих знакомых юго-осетинских политиков назвал штаб Леонида Тибилова «сочетанием несочетаемого». Один из активистов штаба Тибилова, Сергей Засеев, говорит, что всех этих людей объединили не обещание должностей. Леонид Тибилов обещал им поднять шлагбаум на границе республики, то есть возможность вернуться из политэмиграции и реализоваться в республике, говорит Сергей Засеев.
Надо не разобщать народ, как это делали наши правители, бывшие, а наоборот объединять их. Сколько мы должны вот это терпеть? Конечно, у каждого человека может быть свой какой-то интерес, но все-таки я думаю, что каждый человек имеет право возвращаться домой, когда хочет, с кем хочет.
Второй претендент на президентское кресло, прошедший во второй тур с результатом в 25% голосов, Давид Санакоев. Молодой, красивый, успешный. Как говорят в Южной Осетии, он сделал себя сам. Уполномоченный президента по правам человека, аспирант Российской академии госслужбы. Его основная группа поддержки – это молодежь и не очень молодые люди в возрасте до 38 лет. Говорят, он популярен среди силовиков. Правда, есть масса упреков в его адрес, что он, будучи уполномоченным по правам человека, мало что сделал в области защиты прав в республике. Были слухи, что за ним стоит экс-президент Эдуард Кокойты, но ни одного убедительного подтверждения тому я так и не услышал. Итак, 8 апреля второй тур выборов. Кто победит, Санакоев или Тибилов, для Кремля не принципиально, считает Алексей Мартынов. Итоги первого тура, конечно, не устраивают российских кураторов, но срывать выборы во второй раз Кремль им уже не позволит, говорит Алексей Мартынов.
Я думаю, что тех ресурсов, которые были осенью прошлого года, уже нет. Более того, никто из высшего руководства России не позволит им это уже сделать, потому что дело приняло довольно широкую огласку. Это два. И третье, я думаю, что они сами не заинтересованы среди этих выборов, потому что всему миру будет понятно, что это сделали они. И четвертое, прошлой осенью Астины получили серьезную прививку от такого слепого, безоговорочного доверия любому чиновнику, приехавшему из Кремля.
Это был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает тему наша рубрика «Взгляд из». Сегодня ее представляет наш постоянный автор Владимир Голышев из Ростова.
«Взгляд из».
В городе Схинвале и его окрестностях состоялось торжество демократии. На новых выборах уверенно побеждает кандидат, которого поддержал штаб прошлогоднего победителя Аллы Джоуевой. Тем не менее, на этот раз второй тур пройдет гладко. И Дмитрий Медведев еще успеет поздравить схинвальского коллегу с заслуженной победой. Почему так? Действительно, с точки зрения здравого смысла, абсолютно нелепо выглядит как силовая зачистка победителя выборов прошлогодних, так и нынешняя идиллия. Но там, где Москва зажигает огни, надо искать не здравый смысл, не политическую целесообразность, а уголовные понятия. В прошлый раз авторитетные мужчины из штаба Аллы Джоуевой высунулись не по понятиям. Им же русским языком было сказано «Бибилов». Нет, понадеялись на российские паспорта и на победу на спортивных аренах. Пришлось объяснять прикладом по голове. А излишне ретивого тренера гнать из спорта и высаживать из самолета. И все это из-за низкой политической культуры. Ведь это же грубость и дурновкусие понимать некоторые термины из политологического словаря буквально. Например, суверенитет или выборы. В Российской Федерации все по-другому. Здесь живут люди культурные, много повидавшие на своем веку. Нам ли не знать, что суверенитет – это такое вот логопедическое упражнение для шепелявых и картавых? А в жизни у нас сотни тысяч гектар тайги и острова на Амуре без звука передаются китайцам. А под Ульяновском строится натовская база. Очень удобно, если Иран побомбить приспичит. И выборы в Российской Федерации – это скучный ритуал. Из сундука извлекаются траченные молью Буратино, Орликино, Пьеро и устало сражаются с Карабасом-Барабасом, который дергает их за ниточки. Так кто Россия? Что же говорить про Схинвальский поселковый совет, скромный бюджет которого чуть ли не на 100% формируется из российских денег? Как можно всерьез воспринимать слово «выборы», если руководство данного образования де-факто туземный менеджмент, нанятый Российской Федерацией для распильно-откатных надобностей? Какая еще пророссийская позиция? Какой еще российский паспорт? Тебе вообще кто слово давал? Алла! Не помню твою фамилию. Вот примерно так на мажорной ноте проходили консультации госпожи Джоуевой с клерками из администрации президента России. На самом деле прошлогоднее ЧП, стоившее уважаемым российским чиновникам немало нервных клеток, вследствие досадного промаха. Россияне недооценили степень дикости и бескультурья своих подопечных. Там, где наши соотечественники ходят строем, корцы устроили самодеятельность. Пришлось начинать все сначала. На этот раз все сделали с учетом сложной горской специфики. Настрогали кандидатов, каждый из которых ничем не выделяется на фоне прочей серости. Скажем, нынешний фаворит на выборах 2006 года получил аж 0,9%. Сразу видно, человек хороший, скромный, предсказуемый, без ветра в голове. И смутьяны штаба Аллы Джоуевой исправились. Никто из ее именитых сторонников не поддержал отчаянную попытку провести инаугурацию. Москва, конечно, слезам не верит, но того же Дзамбалата Тедеева вернули-таки в сборную по вольной борьбе, которую он до этого 11 лет успешно возглавлял. Пока консультантом. А дальше посмотрим на его поведение. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня пресс-служба Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия распространила сообщение, в котором опровергла наличие у председателя банка Илариона Аргун связи с бизнес-структурами. В заявлении также говорится, что банк обратился с письмом в Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении редактора «Нужной газеты» Изиды Джания по факту клеветнической публикации в издании. О сути претензий банкира моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Сегодня поступила информация, что председатель Банка Абхазии Илларион Аргун подал иск о возбуждении уголовного дела в отношении редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. Вы могли бы рассказать, в чем суть претензий Иллариона Аргуна?
Суть претензий Илариона заключается в том, что он недоволен тем материалом, который был опубликован на прошлой неделе, который газета «Нужная» сообщила о том, что председатель Национального банка Иларион Аргун разослал секретное распоряжение в коммерческие банки Абхазии, чтобы узнать информацию о счетах неправительственной организации «Гражданская инициатива «Человек будущего». Это организация, в которой работает и которую возглавляет политолог Лейла Тани. Она недавно баллотировалась в парламент, но проиграла эти выборы. И Илариону Аргун не понравилось, что во время теледебатов она заявила о том, что в конце концов нужно создать антикоррупционный комитет и отделить бизнес от власти, и надо начинать с Илариона Аргуна, председателя Национального банка.
Инал, насколько я понимаю, его обвиняют в том, что он имеет отношение к какому-то бизнесу.
Человек создал в свое время, 20 лет назад, Гагробанк. Долгие годы работал, имел отношение к этому банку. Сейчас возглавляет его сын этот банк. Иларион Аргун все время открещивается, говорит, что никакого отношения к этому банку не имеет. Тем не менее, Абхазия маленькая, и все прекрасно знают, кому, собственно говоря, принадлежит этот банк. По этому поводу в свое время он и на Чегемскую правду подавал. Сперва в Генпрокуратуру за клевету, потом это переквалифицировали в гражданский иск. И в суде, несмотря на то, что мы предъявили документ, которые мы нашли по своим каналам, информацию о том, кто учредитель Гагробанка, невозможно получить, потому что такую информацию может выдать только Банк Абхазии. Банк Абхазии возглавляет Илларион Аргун, то есть человек, который является участником спора. Так вот, он нам, естественно, эту справку не давал, но мы по своим каналам нашли и в суде предъявили, но Абхазский суд тоже своеобразный орган. Он как бы не заметил этой бумажки и определил, чтобы мы опровергли информацию, что Илларион Аргун имеет отношение к Гагробанку. Маленький такой гротескный спектакль был в свое время разыгран, и я думаю, сейчас намечается вторая серия этого спектакля.
Инал, а почему, собственно, Илларион Аргун не подает в суд на Лейлу Таня, а именно на «Нужную газету»?
Мне кажется, просто докопаться до выложенных слов просто невозможно. Думаю, эту запись прямого эфира во время дебатов, наверное, раз 100 юристы нас банка прокрутили и, видимо, не нашли каких-то даже зацепок, чтобы превратить это дело в заявление о клевете.
Это был Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И, возвращаясь к выборам в де-факто Республике Южная Осетия, Евросоюз считает нелегитимными выборы президента де-факто Республики Южная Осетия, заявила во вторник пресс-служба главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводились эти выборы, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник в РИА Новости. В нем заявлено о поддержке Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Грузии. При этом отмечается важность международных дискуссий в Женеве по вопросам обеспечения безопасности и стабильности на Кавказе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Боджуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Кто займет пост спикера парламента самопровозглашенной республики Абхазия? Сторонники Бедины Иванишвили продолжают обвинять грузинские власти в создании на западе страны нескольких незаконных вооруженных отрядов. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями, краткими региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Как сообщила глава Центр избиркома Белла Плива, он набирает более 42% голосов избирателей. Во второй тур также выходит уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Он получил свыше 24% голосов. Двух других кандидатов в президенты, посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева и лидера Компартии Станислава Кочеева, поддержали около 24,6% избирателей соответственно. Обработаны все протоколы с избирательных участков. Второй тур состоится 8 апреля. Президентские выборы в самопровозглашенной республике Южной Осетии являются фарсом и направлены на узаконивание этнической чистки и изменение демографической картины, заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на брифинге в понедельник 26 марта. Власти Грузии хотят узаконить создание на западе страны вооруженных формирований, заявила пресс-спикер лидера оппозиционной политической коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили Майя Панджикидзе на пресс-конференции в понедельник, 26 марта. Власти начали осуществлять законодательные изменения, и в частности ведется разработка концепции добровольного резерва. Эти власти пытаются узаконить беззаконие, которое имеет место в связи с созданием вооруженных формирований в Западной Грузии, заявила Панджикидзе. Финская компания «Лунка» не будет работать в Абхазии, заявила сегодня заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе. На минувшей неделе в посольстве самопровозглашенной республики Абхазия в России подписано соглашение между Абхазией и финской строительной компанией. Нино Каландадзе на сегодняшнем брифинге заявила, что по заданию МИД наш посол Финляндии провел непосредственные консультации с представителями компании «Лунка». Оказалось, что они не владели информацией о том, насколько ограничено осуществление подобной деятельности на оккупированных территориях без соответствующего разрешения грузинских властей. Они выразили сожаление, отметила Каландадзе, передает «Грузия онлайн». В Тарумовском районе Дагестана неизвестные в воскресенье вечером подожгли здание межрайонной налоговой полиции, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики. По данным агентства, в окно одного из кабинетов ведомства предположительно была брошена бутылка с зажигательной смесью. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается. В результате нападения никто не пострадал. Очередной 19-й раунд женевских переговоров состоится 28-29 марта. Об этом заявила на брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, грузинская сторона традиционно поставит такие вопросы, как взятие России обязательства о неприменении силы, создание механизмов безопасности в конфликтных регионах, допуск в зоны конфликта международных наблюдателей, предотвращение инцидентов и создание безопасных условий для возвращения беженцев.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Второй тур выборов в Народное собрание самопровозглашенной Республики Абхазия завершился. Уже известны имена 33 избранных депутатов. Еще два парламентских кресла пока пустуют. Однако, по мнению экспертов, уже можно подвести главные итоги этой кампании. Материал Семена Пегова.
По крайней мере, в 4 из 6 столичных избирательных округов, в которых проводился второй тур парламентских выборов, проигравшие кандидаты поздравили своих политических конкурентов с победой. Некоторые из них не ограничились телефонным звонком и пришли в предвыборный штаб к оппоненту, чтобы лично пожать руку. На следующий день это активно обсуждалось на улицах Сухума, ведь еще на прошлых парламентских выборах такую ситуацию было сложно даже представить.
Мне очень приятно, что в этих парламентских выборах именно нашему участию, мне кажется, впервые за историю нашего парламентаризма был не только дух соперничества, но и дух джентльменства.
Говорит Ахра Бжания, который был избран депутатом по округу номер 6 в Сухуми. Рост политической культуры, по мнению члена общественной палаты Алхаса Тхагушева, который сам когда-то принимал участие в парламентских выборах, очевиден. Показательно то, что поздравления от соперников услышали не только избранные депутаты в одном-двух округах. Цивилизованное завершение выборной гонки, по словам Алхаса Тхагушева, постепенно становится нормой.
Ну, на самом деле важный момент тоже, что не только в этом округе, в Сухуми, скажем, в нескольких округах проигравшие кандидаты не считают для себя зазорным поздравить выигравшего. Я думаю, что, в принципе, это должно стать нормой. И на самом деле очень хорошо то, что у нас нет после выборов какой-то истерии, что вот земля рушится, что вообще непонятно, что происходит. То есть вот эти какие-то крайности, мы от них уходим.
Считает Алхас Тхагушев. Эксперт также отметил, что и в первом, и во втором турах нынешних парламентских выборов, в отличие от выборной кампании 2007 года, не было заметно откровенного использования административного ресурса. Об этом свидетельствует в частности и то, что оппозиция получила действительно немало депутатских кресел.
Важной задачей для людей, которые попали во власть от оппозиции сегодня, это показать все же, что оппозиция у нас носит системный характер.
Состав Народного собрания предыдущего созыва и не только в ходе предвыборной кампании подвергался достаточно жесткой критике, в том числе и со стороны рядовых избирателей. Алхас Тхагушев против категоричных оценок. С новым парламентом многие связывают надежду на реальные перемены. Он же не питает особых иллюзий на этот счет.
Я не верю в то, что в существующей системе координат они что-то радикально смогут поменять к лучшему. К сожалению, система такова, что она неэффективна. И если мы не меняем систему, я говорю вообще о системе государственного управления, то чтобы какие бы усилия ни предпринимал депутат, очень сложно собой подменить самоуправление, местное самоуправление, там министерства какие-то и так далее. То есть это не может сделать президент в стране, и этого не смогут сделать депутаты.
Говорит Алхас Тхагушев. Режиссер Валерий Кураско, который является одним из учредителей Ассоциации работников СМИ Абхазии, тоже считает, что избранным депутатам многое нужно ломать в работе парламента, а в некоторых сферах вообще, наверное, придется начинать все сначала. В Народное собрание пришли люди, благодаря которым в истории абхазского парламентаризма действительно может начаться новая эпоха, по крайней мере, если судить по их предвыборной риторике.
Но мы сейчас не знаем, что и как будет происходить вот именно там, в парламенте, потому что он сформировался, там должны сложиться какие-то взаимоотношения. И, судя по всему, наверное, в результате дальнейших каких-то их действий, подчеркиваю, действий, можно будет судить о том, насколько этот парламент в новом составе будет эффективным.
Говорит Валерий Кураско. Ближайшие 5 лет работы в парламенте в первую очередь будут серьезным испытанием не столько даже для провластных депутатов, сколько именно для оппозиционных и независимых. Ведь одно дело критиковать власть и давать оценку ситуации в стране, будучи в стороне от принятия государственных решений, и совсем другое, когда сам являешься частью системы. В данном случае с тебя двойной спрос. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем тему. Одним из самых обсуждаемых сегодня в Сухуми является вопрос о будущем спикере парламента самопровозглашенной республики. Кто займет это место? Воодушевленные успехом оппозиционеры даже заговорили о возможном избрании на эту должность лидера форума народного единства Абхазии Рауля Хаджимба. Однако это крайне маловероятно, считает наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Парламент Абхазии 5-го созыва еще до конца не сформирован, но в обществе уже активно обсуждают и внутриполитический расклад в нем, и то, кто его возглавит, когда он соберется на первое заседание, намеченное, говорят, на 10 апреля. Ситуация действительно интригующая и весьма неясная. С одной стороны, политическая оппозиция находится в приподнятом настроении. После 24 марта к лидеру партии «Форум народного единства Абхазии» Раулю Хаджимба в парламенте присоединились такие выдвиженцы от форума, как хорошо известный в обществе герой Абхазии Аслан Кубахия, лидер общественного движения «Ахеца» Ахраб Жания, бывший министр здравоохранения Аполлон Гургулия. В новый созыв не прошли первые лица прежнего состава Народного собрания, сторонники исполнительной власти спикер Нукзар Ашуба и вице-спикер Ирина Агарба. К выдвиженцу от провластной партии «Единая Абхазия» Гурам Барганджия после второго тура добавилось лишь двое его однопартийцев Дмитрий Гумба и Ахрак Викискири. Оппозиционеры рассчитывают, что их фракцию пополнят еще несколько кандидатов, которые выдвигались инициативными группами, но считаются оппозиционно мыслящими, однако еще больше, наверное, добавятся к провластным. Кстати, несомненной особенностью этих выборов можно считать то, что не менее половины их победителей в широкой общественности республики неизвестны. Они не успели до избирательной кампании засветиться ни в СМИ, ни на республиканских политических мероприятиях. И о политической ориентации многих можно только догадываться. Практически по пальцам можно пересчитать тех, кто обладает достаточным опытом, известностью, чтобы претендовать на должности спикера и вице-спикеров. Среди таких трижды кандидат в президенты Рауль Хаджимба, Аслан Кубахия, Ахраб Жания, Артур Миквабия, Адгур Харазия, Валерий Бганба. Но чтобы провести в спикеры Хаджимба, у оппозиционеров наверняка не хватит голосов. Из известных единоабхазов, которые могли бы претендовать на должность спикера, в новый состав не попал никто. Так что, скорее всего, это будет какая-то компромиссная фигура, и кандидатура в спикеры, весьма вероятно, будет согласовываться в ходе интенсивных консультаций в предстоящие две недели. Такой кандидатурой вполне может стать Адгур Харазия, который в прежний состав парламента избирался как оппозиционер, но в ходе президентских выборов 2011 года активно поддержал Александра Анкваба. Может, и Артур Миквабия, первый председатель ОПД «Единая Абхазия», покинувший, однако, в 2007 году по собственному желанию руководящие структуры республики. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь к событиям в Тбилиси. Сторонники Бедзины Иванишвили продолжают обвинять грузинские власти в создании на западе страны нескольких незаконных вооруженных отрядов. По сведениям оппозиционеров, кроме сотрудников силовых ведомств, в эти группировки также вошли несколько бывших членов партизанских отрядов, действовавших в Абхазии после грузино-абхазской войны. В свою очередь, грузинские власти продолжают категорически отрицать существование любых незаконных формирований. Тему продолжит Олеся Вартанян.
За последние несколько дней обычный двухэтажный частный дом в Зугдиде превратился в место паломничества репортеров. Журналисты и местные зеваки приходят сюда, чтобы своими глазами посмотреть на место, где, как говорит оппозиция, дислоцирован самый крупный незаконный вооруженный отряд в Западной Грузии. Сейчас на крики с улицы из дома уже никто не отвечает. Попытки отвадить журналистов уверениями, что это просто частное владение, не увенчались успехом. Теперь лишь иногда в окне появляется лицо мужчины, но он сразу же скрывается, завидев в руках журналиста видеокамеру. По сведениям оппозиционеров, в 12 частных домах в Зугдидском районе находятся места дислокации незаконных отрядов. В состав группировок входят десятки людей, получающих за это ежемесячную зарплату. С этой информацией на прошлой неделе Иракли Аласани обратился в Совет Безопасности. На ее проверку власти потратили пару дней, после чего в пятницу вечером глава совбеза Гига Бокири сообщил, что сведения оппозиции не представляют никакой ценности, так как никоим образом не соответствуют действительности. Никаких отрядов в Зугдиде нет, сказано в заявлении совбеза, а все люди, попавшие в список Аласани, находятся на официальной службе в силовых ведомствах страны. Получается, заявили сегодня представители оппозиции, что в МВД и Минобороны служат лица, ранее осужденные за тяжкие преступления, а также те, кто ранее входил в партизанские отряды, орудовавшие в Абхазии после грузино-абхазской войны.
Это Датва Шенгелия, который сидел за незаконное хранение наркотиков и оружия. Вахо Зарандия, Булис Хирия, Бигвава, Вазава, да, еще так называемый по кличке Кидачи.
Перечислил имена бывших преступников и партизан Иракли Чикуани, однопартиец Аласания. Увидев имя Дато Шенгели в этом списке, многие в Грузии подумали, что речь идет о бывшем лидере лесных братьев. Он совершил немало преступлений в Абхазии в 90-е годы. По поводу досрочного освобождения Шенгелия год назад власти де-факто республики сделали специальное заявление, предупреждая возможное воссоздание партизанского отряда в Зугдиде. Прекратить спекуляции вокруг этой персоны сегодня решили сами оппозиционеры. Они заявили, что указанный в их списке Дато Шенгели не лидер лесных братьев, а его тезка.
Это Дато Шенгели, не тот Дато Шенгели. Он по кличке маленький Дато Шенгели, но он тоже криминал.
Сказал Иракли Чикуани. В ответ на обвинение оппозиции власти сегодня решили дать еще одно, более детальное разъяснение. Глава информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили подтвердил, что кроме официальных сотрудников МВД и Минобороны, в список Аласани попали несколько фамилий известных преступников.
В списке, которые опубликовали, есть общеизвестные фамилии высокопоставленных чиновников МВД и Минобороны. И есть тоже фамилии бывших или нынешних криминалов. Но эти две категории людей, они ничего общего между собой не имеют. Так что непонятно, почему включают в один список и тех, и других.
Заявил Утиашвили. Он в очередной раз назвал абсурдными все обвинения оппозиции в создании незаконных вооруженных групп. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Продолжаем программу. В Сеуле проходит второй саммит по ядерной безопасности с участием 54 стран и 4 международных организаций. В кулуарах саммита состоялась встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Это последнее крупное международное событие, на котором Россию в качестве президента представляет Дмитрий Медведев, рассказывает Андрей Шароградский.
Сеульский саммит – последнее крупное международное событие, в котором Дмитрий Медведев участвует в качестве главы российского государства. Поэтому, говоря о возможности сокращения ядерных арсеналов России и США, Барак Обама упомянул избранного президента России Владимира Путина.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги, которые ранее никогда не предпринимали. Речь идет о сокращении не только стратегических ядерных боезарядов, но и тактического вооружения, а также боеголовок, находящихся на хранении. Я с нетерпением жду обсуждения этих вопросов с президентом Путиным, когда мы встретимся с ним в мае.
На переговорах была затронута и проблема противоракетной обороны в Европе. Как сообщил Дмитрий Медведев, между сторонами сохраняются разногласия, но достигнута договоренность о продолжении работы экспертных групп.
Конечно, мы остаемся на своих позициях, но диалог на эту тему не только возможен, но и необходим. У нас еще есть время для того, чтобы договориться и прийти к сбалансированному решению.
Подводя итоги встречи с Обамой, Дмитрий Медведев в целом положительно оценил динамику российско-американских отношений за время его президентства. Однако американский эксперт, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения Генри Сокольски, полагает, что результаты этого периода заслуживают очень сдержанной оценки.
Думаю, что проблема оценки итогов перезагрузки отношений с Россией состоит в недостатке фактов, позволяющих делать эту оценку. Не вполне ясно, чего мы достигли, добиваясь сейчас подписания с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны, а ранее заключив договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Не ясно, что из так называемых выгод перезагрузки работает на фоне разногласий с Россией по Ирану, Сирии, по дальнейшему сокращению вооружений, по проблемам ужесточения контроля за экспортом ядерных материалов. Ни в одной из этих областей у США с Россией пока нет согласия. Напротив, мы встречаем ощутимое сопротивление России предложениям большинства членов Совета Безопасности ООН. Ушли последние сомнения в том, что все 4 года президентства Медведева за его спиной стоял Владимир Путин, с которым Соединенным Штатам опять придется иметь дело в качестве российского президента.
Пражский политолог Юрий Федоров согласен с тем, что внешняя политика России при Дмитрии Медведеве мало зависела от личности президента.
Роль любого президента, она может быть очень разная, даже если он формально отвечает за любые внешнеполитические решения. Я думаю, что вклад, собственно, Медведева, он был невелик, незначительный. Хотя были люди, и есть, конечно, люди, которые говорят о том, что Медведев... Ну, он такой вот создает образ либерального политика, своего рода либеральной альтернативы Путину. Если говорить о декларативной стороне политики, То есть о тех заявлениях, которые делает то или иное должностное лицо, связанное с внешней политикой, да, некоторые заявления Медведева были более мягкими, чисто внешне, по стилистике, чем заявления Путина. Это верно. Но одновременно именно Медведев произносил, я бы даже назвал так, зубодробительные заявления по поводу так называемых контрмер в ответ на развертывание американской системы ПРО в Центрально-Восточной Европе. Особых-то иллюзий у западных партнеров в отношении России, в отношении российского руководства и никогда не было, и нет сейчас.
Дмитрий Медведев покинет пост президента России в мае после инаугурации Владимира Путина. Бараку Обаме предстоит бороться за второй срок президентства в Соединенных Штатах на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Грузия бросается на передовую линию борьбы с ядерной угрозой. Президент Саакашвили выступит на саммите в Сеуле, посвященном ядерной безопасности. Несмотря на то, что основное внимание форума будет приковано к ситуации вокруг Ирана и КНДР, грузинская делегация уверена, им есть что сказать. Подробности у Темура Кигурадзе.
Запад может спать спокойно, Грузия не допустит ядерной контрабанды через свою территорию. Весь сегодняшний день Михаил Саакашвили сообщал своим иностранным коллегам об успехах борьбы Грузии с незаконным оборотом ядерных материалов. Обратил внимание на участие Грузии в борьбе с ядерной угрозой и Барак Обама. Американский президент отметил, что Грузия успешно действовала против контрабанды высокообогащенного урана через свою территорию. Очевидно, он имел в виду случай в марте 2010 года, когда спецслужбы Грузии объявили о поимке неких иностранных граждан, перевозивших ядерные материалы. Впрочем, останавливаться на достигнутом Тбилиси не собирается. В Сеул грузинская делегация привезла новые предложения. Замглавы грузинского совбеза Бату Кутели уверяет, сила грузинских пограничников в согласованности действий с западными правоохранительными структурами.
Грузия активно сотрудничает с иностранными партнерами в этой области. Мы синхронизировали наше законодательство в этой области с западными стандартами. Это позволит нам еще успешнее бороться с нелегальным транзитом ядерных материалов.
Своего ядерного реактора у Грузии нет, как нет и запасов ядерного топлива. Грузинские аналитики в области безопасности уверяют, удобное географическое положение страны представляет лакомый кусочек для транзита подобных объектов. Эксперт Ника Читазов в разговоре со мной вспомнил и о попытках вывести через Грузию в Иран российский уран в начале 90-х, и о пропаже остатков плутония из Сухумской лаборатории, которую в 2004 году обнаружили на польской границе. По данным грузинского МВД, за последние 10 лет на территории Грузии было пресечено около десятка подобных попыток. Никачитадзе уверен, самыми проблемными зонами с точки зрения опасности контрабанды остаются Абхазия и Южная Осетия, неподконтрольные Тбилиси регионы.
Совсем недавно распространилась информация, что недалеко от селения Кваиса, что в Южной Осетии, российские специалисты строят могильник для захоронения ядерных отходов. Естественно, такие бесконтрольные действия создают опасность для всей нашей страны и региона.
Сам Читадзе подтвердил, что грузинская сторона активно работает по этому вопросу с американскими партнерами. Именно США, в особенности в период роста напряжения вокруг иранской ядерной программы, чрезвычайно заинтересованы в невозможности транзита ядерных материалов через Грузию, Армению и Азербайджан. Президенты всех трех стран, кстати, оказались в числе приглашенных в южнокорейскую столицу. Министр энергетики Грузии Александр Хитагури не отрицает, американская сторона более чем активно помогает Грузии контролировать и пресекать перемещение ядерных материалов в стране.
Вместе с нашими американскими партнерами мы разработали законопроект, который уже одобрен парламентом и вскоре вступит в силу. Этот закон еще более ужесточит наш подход к транзиту ядерных материалов. Именно об этом законе и расскажет наша делегация во время выступления.
На двухдневном саммите в Сеуле собрались лидеры более чем полусотни государств. Грузинская делегация выглядит более чем солидно. Помимо самого Михаила Саакашвили, в ее состав входят главы оборонного, дипломатического и энергетического ведомств. Там же, в Южной Корее, Саакашвили встретился с некоторыми мировыми лидерами. Примечательно, что на саммите присутствует и глава Российской Федерации Дмитрий Медведев. Это его последнее появление на форуме такого масштаба в качестве президента страны. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Какие рейтинги у политических партий в Грузии? Данные опроса, который провел Национально-демократический институт США в Грузии, политическим объединениям станут известны сегодня. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили поинтересовалась у граждан Тбилиси, какое значение они придают этим рейтингам.
Вы обращаете внимание на рейтинг политических партий?
Я обращаю внимание и на рейтинги. Я знаю одно – победит партия Миши «Национальное движение». По крайней мере, такое у меня складывается впечатление, когда смотрю телевизор. Может быть, у Иванишвили было бы больше шансов на победу, если бы в его партии не оказались старые лисы.
Какое значение имеет для вас знание рейтингов политических партий? Влияют ли они на принятие ваших решений?
Я вам одно скажу, я пенсионер, я не работаю, ничего не делаю. Какую помощь может мне оказать рейтинг одной или другой партии? Месяц раз иду и беру пенсию, тем и живу.
Нет, спасибо, не хочу о политике говорить. Мы бедные люди, что нам сказать?
Вы обращаете внимание на рейтинг политических партий?
Как называется партия Миши? Так вот, я болельщик его партии «Национальное движение». Мне рейтинги не нужны. Миша столько всего сделал. Так что можете все это где хотите там и сказать. А что, глава лейбористов Шалван Делашвили говорит, будто если бы он был президентом, он больше бы сделал? Это не так.
Я сужу по-своему. Мне эти рейтинги не нужны. Ну и что с того, что у какой-то партии очень высокая популярность, и этим она гордится? Я думаю, что зацикливаться на рейтингах плохо. Это отражается на всем. Этот рейтинг всего лишь реклама и больше ничего.
Это был опрос, который провела Мзия Парисишвили. Бывшее здание Института марксизма-ленинизма и площадь Гудиашвили в Тбилиси – два инвестиционных проекта, которые попали в поле зрения неправительственной организации Тбилиси Самкари, занимающейся проблемами реабилитационных работ в исторической части города. Тему продолжит Нона Суварян.
Детали проектов, которые осуществляются в районе Старого Тбилиси, населению неизвестны. Однако даже невооруженным глазом заметно, что качество реабилитационных работ, которые проводятся, поспешно оставляет желать лучшего. Об этом говорят и представители НПО Тбилиси Самкари. В доказательство на презентации своего доклада 26 марта эксперты привели в пример работы в бывшем здании Института Маркса Энгельса Ленина и в старых строениях на площади Гудиашвили. До 2007 года бывшее здание Института Маркса Энгельса Ленина наносила статус памятника культуры. Затем по распоряжению властей статус был снят, а строение передано в руки частного инвестора, который там должен был построить пятизвездочную гостиницу «Кемпинский». Магда Цуцхалашвили, директор проекта «Открой свой Тбилиси», в рамках которого проходило исследование. Она показывает фотографии и говорит, что здание, которое было создано знаменитым архитектором советской эпохи Алексеем Щусовым, теперь находится на грани разрушения.
Демонтировали левый флигель в задней части здания, сняли крышу. Внутренний интерьер полностью уничтожен, хотя там использовались дорогие отделочные материалы. Есть факты целенаправленной порчи имущества. Сознательно портилось покрытие между этажами, чтобы осадки, проникавшие в здание, ухудшали его положение.
В тяжелом положении находятся и здания на площади Гудиашвили. Решение о реабилитации этой территории мэрия приняла в 2007 году. С тех пор, как говорят авторы исследования, восстановительные работы так и не начинались, и состояние зданий на площади продолжает ухудшаться. Не начались они и после того, как в 2011 году власти передали эту территорию в частную собственность компании «Ирао-магнат Гудиашвили». Эта компания подписала договор с созданным при мэрии Фондом развития Тбилиси, поэтому свои претензии сотрудники Тбилиси Самкари в первую очередь адресуют фонду. Глава фонда Георгий Сабанадзе утверждает, что консультации с инвесторами уже завершились, а подготовительные работы начнутся прямо завтра. А вот как Сабанадзе отвечает на опасения экспертов по поводу того, что инвесторы могут изменить внешний вид зданий.
Не изменится ни архитектура, ни конфигурация, ни габариты этих зданий.
Но эксперты не верят устным заявлениям и требуют всю документацию сделать прозрачной. В длинном списке рекомендаций экспертов и просьба вернуть зданию Института Маркса Энгельса Ленина статус памятника культуры. Перечисленные в исследовании проекта лишь часть той большой программы по реабилитации старого города, которую осуществляют грузинские власти. Но, как говорит представитель Тбилиси Самкари Алеко Элисашвили, то, что власть называет реабилитацией, на самом деле уничтожает.
уничтожения культурного наследия.
У реабилитации, реставрации, консервации есть международные правила, сроки, методологии и так далее. То, что нас называют реабилитацией, перечеркивает все эти правила. Работы проводятся поспешно, некачественно, без соблюдения всех правил, в нарушении международных норм и местного законодательства. Именно против этого мы и выступаем.
Будет ли услышан голос Тбилиси за Амкари в этот раз, по-прежнему остается неясным. А вот что думают о восстановительных работах тбилисцы.
Те здания, у которых сохраняется прежний вид, мне нравятся. В тот день слушала по телевизору, что скверу Гудиашвили сохранят прежний вид. Обрадовалась. Но вот прошла мимо здания Имели, и сердце защемило. Такое хорошее здание и почти разрушено. Со временем испортится и то, что сохранилось.
Может, кому-то, кто живет в другом районе, не нравится, но спросите тех, кто живет рядом с Гудиашвили. Им нравится. Там сидят, играют в нарды, домино, отдыхают. А другие даже не знают, какую форму сквер примет, даже не знают, где он расположен.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.